Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 5 июля, четверг, сейчас 14 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. В прямом эфире говорим о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей, рассматриваем карту московских пробок и обсуждаем самые главные темы. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм, говорит МСК-бот. Можно через прямой эфир дозваниваться 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Сначала новости, которые в эти минуты появляются на информационных лентах.
Срочная новость.
Агентство ТАСС пишет, Ростуризм гарантирует возвращение на родину всех туристов, клиентов Натали Турс и DSBW, двух компаний, которые объявили о своих финансовых трудностях накануне. И еще одно срочное сообщение. Исторический пуск Союза со спутниками OneWeb будет перенесен теперь на 2019 год. Правда, вот тут есть еще одно сообщение. Пуск Союза СТ с итальянским спутником перенесен на декабрь. Возможно, речь идет о разных пусках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, еще да, мы должны посмотреть, что творится на московских улицах. Сегодня четверг, поэтому вроде как должно быть посложнее, чем в предыдущие дни на неделе. Но, судя по всему, нет, наоборот, даже полегче. В Москве трехбальные пробки, так оценивает ситуацию Яндекс. Проблемы третьего транспортного кольца вокруг Марьиной рощи. Там нет движения ни в ту, ни в другую сторону. Еще есть небольшие проблемы при движении мимо Москва-Сити. Напомню, это про третье кольцо, что касается московских кольцевой автодороги, то там точно на юге, в районе Бирюлево-Восточного, останавливается внутренний МКАД. А в целом МКАД выглядит достаточно весело. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это история вокруг женщины, которую обвинили в торговле, при том, что она мать ребенка-инвалида. Ну и второе, это заявление Петра Порошенко, который назвал конфликт в Донбассе горячей войной между Украиной и Россией. Начинаем с истории вокруг Екатерины Конновой. 38-летняя женщина обвинена в наркоторговле. Сегодня уже начали спрашивать у людей в правоохранительных органах, у политиков. Вот Татьяна Москалькова, например, уполномоченная по правам человека, наша радиостанция туда дозвонилась, в ее аппарат, и там говорят, что они в курсе ситуации вокруг женщины, но никаких действий омбудсмен пока не принимает, потому что обращение от самой 38-летней Конновой пока не поступало. Напомню, в пресс-службе столичного главка МВД ситуацию описывают так. Москвичка незаконно продавала 5 микроклизм с несертифицированным в России диазепамом, который может использоваться при эпилепсии у детей. А торговать таким препаратом незаконно, без рецепта. Покупателями, которых женщина нашла в интернете, оказались сотрудники полиции. Теперь против Конновой возбудили уголовное дело. Она под подпиской о невыезде в интернете собирают подписи в защиту женщины. Она для своего сына, больного, очень больного сына, купила препарат. Лекарство не пригодилось, и Коннова решила хоть как-то вернуть деньги и продавала его в интернете. Вот что говорит по поводу этой истории уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Конечно, в курсе и включился в эту историю. Ребенок с инвалидностью, там серьезная ситуация. Совершенно очевидно, мне кажется, конечно, очевидно должно быть прокуратуре и следователю, что там нет злого умысла никакого. И, как уверяют специалисты, к тому же это лекарство, оно, конечно, относится, может быть, к списку, который относится к наркотическим, но оно наркоманами даже не используется. Но дело не в этом. Дело в том, что никакого злого умысла нет. Понятно, сама ситуация, так сказать, по всем информациям, которые я получил. Я обратился по этому поводу в прокуратуру с ходатайством. Я надеюсь очень, что никакого дела уголовного по этому поводу не будет. И я рад здесь, в этой печальной ситуации, если чему-то радоваться, только тому, что у нас довольно активно подключена и общественность, и профессионалы в этой области, и люди, которые разбираются в этом, и медики, и хосписы тоже пишут ходатайство, обратились. И я думаю, что это и профессиональное сообщество, и общество вообще в целом сможет сделать так, чтобы, естественно, никакого уголовного дела здесь не было, и даже условного срока не было, с тем, чтобы, так сказать, человек, который поднимает двух детей, одного такого тяжелого и так далее, мог спокойно жить дальше, и чтобы мы могли помогать, а не мешать в этом.
Это Евгений Бунимович, уполномоченный по правам ребенка в Москве. Он говорит, надеюсь, что не будет уголовного дела, но пока уголовное дело есть. Мой коллега Сергей Рыбко час назад поговорил с самой Екатериной Конновой. Полностью слушаем эту беседу.
Работаете ли вы с адвокатом по имени Юрий Манукян? Верно, это мой адвокат, который дает комментарии.
Этот адвокат вам его предоставил, какая-то правозащитная организация порекомендовала, нет, или это назначение?
Нет, это человек, который... нет, это не назначение, это человек, который откликнулся и сказал, что он готов мне помочь. Ну, мы по неволе были знакомы практически около года, потому что у него, ну, не серьезно болен ребенок по сравнению с... Но у него тоже есть у дочери заболевание, то есть он сильный аллергик. То есть у Арсения тоже есть это заболевание, и вот мы так как-то вот познакомились.
А вы могли бы сейчас описать, в какой стадии находится эта ваша история? То есть кто к ней подключился? Мы связывались с омбудсменом, с детским омбудсменом, с уполномоченной по правам человека. Они с вами на связь выходили, говорят, прокуратура тоже отдельно уже подключилась. Оттуда с вами кто-то связывался?
Вы знаете, я всех перенаправляю к Юре, к юристу, потому что, ну, я до сих пор нахожусь в шоковом состоянии и принимаю успокоительные таблетки в связи с тем, что я не понимаю, что происходит, и нормальных, адекватных ответов просто я не могу предоставить, за исключением просто рассказать, почему я покупала, для чего я покупала, и все.
Да, извините, что тут в такой ситуации беспокоим вас.
Нет, нет,
тогда...
я наоборот, я благодарна, что вы откликнулись, потому что только благодаря вам я смогу доказать, что я неуспомна и что я не заслуживаю такого наказания.
А если тогда не по той ситуации, которая вот уже сейчас разворачивается, не по этим моментам, а вот момент задержания, операции этой полицейских, они как представлялись, когда на эту закупку напрашивались? Вы когда с ними списывались, они сказали, что они кто, родители тоже ребенка, которому необходимо лекарство?
Молодой человек, что ему нужно купить это лекарство. Мы с ним созвонились, я спросила, чем болен его ребенок, на что он ответил, что он покупает это лекарство не для себя, а по просьбе знакомых. Поэтому на такие вопросы он ответить не может.
Ну то есть он ребенка вообще никакого не упоминал, якобы там для каких-то знакомых?
Нет, для знакомых, да. Я это первый раз вообще производила покупки, продажи каких-то либо лекарств вообще такого, а я не знала, как, ну, то есть не обращала на все это внимание. Я только всегда покупаю лекарства, приобретаю что-то, ну вот.
А у вас потом обыски проходили? Ну, потому что раз
не
такой...
Не было у нас никакого не отпуска.
Не было. То есть в момент задержания вас потом просто доставили, да, в отделение, составляли протоколы и, ну, какую-то меру пресечения, да, избирали в судебном порядке? Подписка о невыезде?
Ну, у меня подписка о невыезде, да, была, и все.
Все те, кто к истории к этой подключился сейчас, вам вот конкретно сейчас какую-то помощь оказывают? Может быть, сиделок предлагают? Ну, потому что мы понимаем,
что... У меня есть сиделка, да, то есть она у меня и была сиделка,
да,
она была просто почасовая, то есть фонд милосердия собирал на сиделку. То есть она у меня есть, но она была не круглосуточная, в связи с последними обстоятельствами она с нами теперь живет.
Это она сама вызвалась или это все-таки тоже оплачиваемая история? Ну, извините, что интересуюсь,
это
просто...
Это оплачиваемая история, да, но она... Да, это оплачиваемое. То есть ей за это оплачивают, да, все верно.
Но это, да. По счастью, сейчас это уже средства какие-то собранные именно вот на фоне этой общей драмы, да?
Благотворительный фонд милосердия, да, то есть это патронажная служба, она принадлежит храму, то есть я прихожанка храма, я являюсь Свято-Дмитровского, ну, при Первой Градской больнице, и они, то есть владыка, мой духовник, это они нас поддерживают и... Нам чем-то помог.
Сын, который ваш старший, он сейчас у бабушки, да, пребывает, если верно?
Ну, сейчас уже не у бабушки, ну да, ну, он сейчас уже в лагерь уехал, в Лигере.
Я понял. Я просто как раз к тому, что в Москву вы, ну, раз там такое происходит, вы его не привозили, ну, просто чтобы он как-то на глазах рядом был.
Он был, но старший ребенок у меня приезжал, старший сын меня поддерживает, он всегда меня поддерживает, то есть, потому что он очень любит своего брата, и... Он знает о том, что сейчас происходит, и что на маму завели уголовное дело. Потому что была, когда пересменка с дачи приехали, была, ну, я же должна была сына собрать в лагерь, вещи. И это. То есть о том, что происходит, мой ребенок знает. Ну, 15 лет ему, мне кажется, он обязан это знать.
Да.
И...
То есть вот он на пересменку приезжал сейчас, когда уже дело было, да?
Да, да, он приезжал на пересменку, когда потому что он 2 июля уехал, приехал 27 числа, у нас было 15 лет, мы отмечали день рождения.
А обеспечение вот теми лекарствами, которые необходимы сейчас, у вас все в полном объеме, вы ни в чем сверх того, что вот сейчас есть, так остро не нуждаетесь, в общем, есть более-менее, да, все, если по медикаментам?
Ну, у нас по медикаментам, мы под опекой дом с маяком, да, ЛИДА, да, ну, то есть то, что написала, это фонд, который нас обеспечивает. Обеспечивают полностью все, что можно, и все, то есть и памперсы, и пеленки, все, что можно, все, что нельзя, у нас есть. Там медикаменты, ну, это вы имеете какие? Жизненно важные, но они тоже нам покупают.
Не о средствах, не о деньгах даже речь, а именно о лекарствах. То есть доступ ко всему есть.
Я понимаю, на лекарствах доступ, ну, будем говорить, что да. Да, все верно.
Вы на перспективу планируете претензии какие-то правоохранителям предъявлять из-за того, что вот так это случилось?
Ну, я бы хотела бы их предъявить, ну, то есть правильно сформулировать то, что я хочу предъявить, может, только Юру, потому что я могу только плакаться о том, что мы, мамы, страдаем постоянно, что паллиативные дети не нужны никому, ни в каком медицинском центре, и мы сами ищем, как помочь, облегчить мучительные эти все боли. И мы сидим на форумах, и каждый, то есть мы сами становимся врачами к своих детей.
Извините, что в такой момент вас отвлекли, но я думаю, нам это всем
на пользу пойдет. Нет, огромное спасибо, я очень благодарна, наоборот, что вы, наоборот, к этому, это вам огромное спасибо, что вы уделили мне время, дозвонились, и я надеюсь, что это на самом деле не только в мою пользу пойдет, а потому что знаю, что таких мам много.
Екатерина Коннова, 38-летняя москвичка, которую обвиняют в незаконной продаже 5 микроклизм с несертифицированным в России диазепамом. Она использовала этот диазепам для того, чтобы лечить своего ребенка от эпилепсии, но, насколько я понимаю, речь идет о том, что она нарушала таким образом закон, пытаясь продать это. Смотрите, пишет в 757-й, в специализированных сообществах надо продавать, а то реально спорно. Насколько я понимаю, Коннова как раз говорит о том, что она пыталась продавать в специализированном сообществе. Никто же не забывает о том, что вообще-то вот так продавать нельзя. Это незаконно. Но 388 пишет, незаконно удерживают человека, только наркоторговцев не умеют ловить. Опять же, а какого человека удерживают незаконно? Речь идет о том, что она сейчас под подпиской о невыезде. Ее обвиняют в попытке реализации. Другой вопрос, что по сути получается, что когда она... дабы вернуть хоть чуть-чуть денег, ну, потому что, как вы понимаете, денег не хватает, она попыталась это лекарство, может быть, незаконно продать, с той стороны оказался желающим купить сотрудник полиции. Это была своего рода контрольная закупка. 413, а если бы это была не эта девушка со своим сыном, это имело бы такой резонанс? Думаю, нет. Ну и что? Да, скорее всего, не так. Потому что здесь говорят, ну неужели милиционеры, полицейские не видели сразу? Они не понимали, о чем идет речь и что происходит на их глазах. Борис Альтшулер к нам присоединяется, председатель региональной общественной организации «Содействие защите прав детей, права ребенка». Борис Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, Вадим, наш слушатель, пишет, люди пытаются как-то лечить своих детей в стране, где есть вообще-то ОМС, а на них еще и дела заводят. Есть проблема?
Есть проблема, очень серьезная. И с двух сторон. И со стороны здравоохранения, и со стороны хранителей. Народ, оказывается, люди, особенно вот такие одинокие мамы с больными, просто зажаты в тисках. Вообще, я обращаюсь просто ко всем депутатам Госдумы. Всех фракций, чтобы они законодательно прекратили эту войну правоохранителей с народом. Любая провокация в виде преступления, когда они сами изображают из себя, что они распространители наркотиков, или они покупатели наркотиков, полицейские, а потом женщину арестовывают. Когда ФСБ устраивает как бы экстремистскую организацию, изображает из себя экстремистов, арестовывает потом детей. Все эти случаи такой работы, совершенно плохой, ужасной работы правоохранители должны, правоохранители, которые это организуют, должны отвечать в уголовном порядке за участники. И получается уже 10 лет.
А, подождите, не очень, не вот очень хорошо вас... Вы не могли... Борис Львович... Борис Львович, вы не могли бы чуть-чуть поменять положение телефона? Не очень хорошо вас слышно.
А вот так? Вот я стараюсь...
А, ну, может быть, так. Скажите, пожалуйста, но вот эта проблема, что вообще-то эти лекарства продавать нельзя вот так запросто. Или это не проблема?
Во-первых, если действительно кто-то продавал запрещенные лекарства, то правоохранители должны были заняться этими продавцами, а не этой бедной мамой, которая купила, ничего не подозревая, а потом так же точно ей не подарила деньги нужные, кому-то там продала, да еще продала этим людям, полицейским, которые из себя изобразили преступников. Вот эти правоохранители, которые сами изображают из себя преступников, вы должны рассматривать их как преступников. И отвечать перед по закону. А что касательно лекарств, что это ужасно. Что те лекарства, которые ей давали в поликлинике, они совершенно не годятся.
И она вынуждена искать другие лекарства, вы об этом пытаетесь
говорить? Вынуждена.
Да, я понял.
У нас каждый практически вынужден.
Спасибо. Спасибо, я понял. Я прошу прощения, очень плохо слышно все-таки. Борис Альтшулер, как могли, поговорили. Председатель региональной общественной организации содействия защите прав ребенка, права ребенка. Он говорит об ответственности полицейских, которые, по идее, должны изучить ситуацию, прежде чем продолжать движение в борьбе с нарушениями закона. Диазепам в свечах и клизмах по рецепту продается по всей Европе. Проблема в том, что у нас их нет. Об этом пишет 21-й. Об этом много говорят сейчас. Да, это был не сертифицированный на территории Российской Федерации препарат. А теперь дальше, 808-й. Лекарство она получает бесплатно и при этом продает, дабы вернуть хоть немного денег. А это вам подозрительно, 808-й? А почему вы решили, что это лекарство она получала бесплатно? Может быть, есть смысл разобраться в этой истории? Там говорили о том, что она его купила где-то за границей, причем за большие деньги. 7-3. Очень интересно, где дама взяла лекарство, пишет 575-й. Это тоже история, которая широко изложена сейчас в средствах массовой информации. Великий Немой пишет, то есть получается, что лишнее лекарство надо выбрасывать. Виктор, а что не так с препаратами? Еще раз, это особые препараты из особого списка, которые реализуются только по рецепту. Но главное, этот, конкретно этот препарат, насколько я понимаю, не сертифицирован для продажи на территории России. Федерации. А по закону полицейские правы задаются вопросом 413-й. А вот это важно. Защита Екатерины Конновой не видит нарушений со стороны полицейских закупщиков диазепама. Так сказал адвокат Екатерины Конновой Юрий Манукян в разговоре с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва». Он сказал, что это обычная практика в работе полиции, и оспаривать их действия не будут. Можно, цитата, можно сказать, что буква закона здесь формально соблюдена, дух закона, наверное, нет. Это прерогатива руководство органов внутренних дел. Если они считают, что их сотрудники действовали надлежащим образом, то это их право. А я, говорит адвокат, неправомерен давать оценку их действиям в этом плане.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Новость часа.
«Спутник» комментирует задержание шеф-редактора в Риге. Пресс-служба «Спутника» прокомментировала задержание, сказав, что давление на журналистов в Прибалтике становится нормой. Напомню, шеф-редактор издания Валентин Роженцов сообщил РИА Новости, что накануне был задержан в Риге полицией и отпущен почти через 12 часов. Возвращаемся к истории вокруг Екатерины Конновой. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 490. Вы можете писать через Телеграм, пользователю «Говорит МСК-бот», либо СМС-портал работает, плюс 7-925-48-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Слушайте, ну надо законодательство тогда менять, разрешить все эти жизненно важные препараты, вот, которые будут спасать и идти на пользу детям.
Нет, но даже если мы это сделаем, мы сделаем это завтра. Вот то, как это все делается, то, как борются правоохранительные органы за то, что должно быть по закону, вызывает вопросы или нет?
Нет, нет, но они, наверное, действуют в рамках законодательства, правильно? Как бы.
Но они могли узнать... Нет, подождите, но разве они не могли узнать заранее, а кто это? А что у нее там?
Не, ну подождите, я не знаю, как они вообще вышли на нее, может, она объявление какое-то куда-то скинула.
Ну, где-то в специальном, разделе, в какой-то социальной сети она написала объявление, там, где общаются люди, у которых одинаковые проблемы.
Слушайте, я вам могу одно сказать, у меня есть лично знакомый, у которого тоже вот есть внуки, как бы они тоже так, ну, с эпилепсией страдали, как бы он тоже покупал запрещенные лекарства, которые здесь вот на территории Российской Федерации не продаются. Потому что, ну, и нет таких лекарств, которые помогают.
Ну вот, и полицейские там, вроде как должны были бы это бы разобраться в этом, а не пытаться устраивать для этой женщины контрольную закупку, или нет?
Ну, на мой взгляд, смотрите, если это все на законодательном уровне, то, конечно, они действуют в рамках закона, правильно? Но если это уже вопрос такой, ну, как говорится, по-человечески, то есть можно понять человека и разобраться.
А можно ставить, а вот это главный вопрос, а можно ставить, по-человечески вы должны действовать людям, которые вообще-то должны четко по закону действовать?
Ну, это вот два таких разных момента, потому что, ну, либо ты действуешь в рамках закона, либо... ты идешь человеку навстречу. Ну, можно и тех понять, и тех понять.
Понятно, спасибо. 21-й пишет. Может, она формально и виновата, но тогда должна попасть под амнистию. Вот что-то подобное, судя по всему, должно происходить. Вроде как и закон нарушен, значит, вроде как нужно наказывать человека, но надо разобраться, что за жизненные ситуации. Может быть, в этом случае наказание не нужно. На ней не написано, что она не наркоторговка, пишет 569-й. Мих, галочно-палочная система, полугодие заканчивается, а в отчет нужны результаты. Это его видение ситуации. Теперь с этим, безусловно, будут разбираться на самом высоком уровне. Следующая тема. Петр Порошенко назвал конфликт в Донбассе горячей войной между Украиной и Россией. Глава соседнего государства заявил, для Москвы нет красных линий, через которые она не могла бы переступить. Это интервью, которое украинский президент давал сербскому телеканалу РТС. Вот цитата. «Если бы в январе 2014 года вы бы спросили меня, возможно, что Россия осуществит вооруженную агрессию против Украины, я бы сказал, что это невозможно. Для России не существует красных линий, в том числе и открытая война». Так сказал Порошенко. Говоря о ситуации в Донбассе, он отметил, это не замороженный конфликт, это горячая война. По словам президента, в самопровозглашенных республиках находится, цитата, 700 российских танков, более 1000 артиллерийских систем, более 300 систем залпового огня. Напомню, ранее в Москве неоднократно говорили, что Россию нельзя считать участницей внутриукраинского конфликта. Итак, Порошенко говорит, что конфликт в Донбассе – это горячая война между Украиной и Россией. Это что-то меняет? Или подобного рода заявления уже неоднократно звучали? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Порошенко ничего не понимает в политике. Он должен понять, что Донбасс для него – это все равно, что Чечня для Путина. Поэтому надо просто дать денег Донбассу, и конфликт потухнет сам собой.
И что?
Конфликт потухнет, если он даст денег Донбассу.
Так, нет, подождите, но он же не дает денег. А он говорит в интервью другое. Почему и что это значит?
Поэтому я и говорю, что он ни бельмеса не понимает политики.
Это потому, что он просто не понимает, говорит Юрий Николаевич. Иван Коновалов, я все-таки обратил бы внимание на то, что по отношению к президенту любого государства надо быть корректными. Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, так что-то означает вот нынешнее заявление Порошенко? Ну все, если президент Украины говорит, что между Украиной и Россией горячая война, по идее, дальше должны быть соответствующие действия, нет?
Да, конечно, нет. А вы поймите, что нынешний конфликт на юго-востоке Украины, он существует в тлеющем состоянии. А когда существует тлеющий конфликт, всегда любая политическая сторона может охарактеризовать его как горячая война, либо как замороженный, да, стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст. Дело в другом. Вот жители Донбасса, они на себе эту войну ощущают как горячую. И это, безусловно, так. Но вот господин Порошенко, сидя в Киеве, он ее так не ощущает. Ему это не надо. Он объявляет и горячей войной только по одной простой причине. Потому что будировать ситуацию, привлечь еще раз внимание, послать месседж на Запад, сказать, что вот смотрите, там идет война, потому что Запад уже считает украинскую тему токсичной. Никто не знает, что с Украиной, с нынешним политическим руководством Украины делать, которое постоянно обманывает, берет деньги и больше ничего делать не хочет. Никакие минские соглашения выполнять не хочет.
Нет, тем более, подождите,
Иван Павлович. США это тоже касается.
Иван Павлович, тут же важно понять, и вот то 692-й по-другому формулирует вопрос. Почему он тогда войну не объявляет? Ну, если говорить, что это горячая война, надо говорить, но уже на дипломатическом уровне, а не в интервью сербскому телевидению.
Потому что с самого начала официально не была объявлена война, потому что понятно, что если бы украинское руководство, киевское руководство объявило бы войну, тогда бы отношение Европы было к ситуации в Украине совершенно другое. Никаких бы грант, никаких бы траншей не было бы ничего. Поэтому было объявлено, что это антитеррористическая операция, теперь это операция объединенных сил, ну, называют как угодно, но признавать, что есть официальная война, не захотели. Вспомните, было желание у них ввести военное положение, отказались. Потом чрезвычайное положение, тоже отказались. Потому что боятся как бы предпринимать вот такие шаги, которые на Западе, прежде всего в Европе, воспримут совершенно определенным образом. И тогда и финансовая помощь, и все остальное будет потеряно.
Понятно, спасибо. Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры, был с нами на прямой связи. Порошенко назвал конфликт в Донбассе горячей войной между Украиной и Россией. Ну а Лариса, наша слушательница, возвращает нас через СМС-портал к теме, о которой мы до этого говорили, об обвиненной в наркоторговле матери ребенка-инвалида, и пишет: получается, что по-человечески у нас выходит незаконно, а то, что законно, получается не по-человечески. Проблема. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 5 июля, сейчас 14:36. В студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей, следим за картой московских пробок. Они, кстати, усилились за последние 30 минут. Если полчаса назад Яндекс оценивал ситуацию в 3 балла, то теперь уже 4-бальные пробки. Теперь по поводу тем, которые мы будем обсуждать в прямом эфире в ближайшие 20 минут. В Лондоне заявили, что считают Россию непричастной к инциденту с отравлением в Эймсбери. Первая тема. А вторая тема. Министерству просвещения в России предложили ввести в школах уроки интернет-грамотности. Говорить об этом будем в прямом эфире. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, по поводу того, что произошло в Великобритании. В Эймсбери произошло то, сильно похожее на то, что ранее происходило в Солсбери, когда мы узнали фамилию Скрипаль. Но теперь нет никакого даже упоминания о том, что это Россия. Во всяком случае, даже граждане, которые пострадали в результате инцидента в Эймсбери, это британские граждане. Вот, кстати, срочное сообщение на эту тему. Великобритания уведомила Организацию по защите от химического оружия об инциденте в Эймсбери. Рейтер пишет об этом, ссылаясь на представителя премьера, а нам это сообщение присылает агентство ТАСС. В Лондоне утром уже сегодня заговорили, что считают Россию к инциденту с отравлением в Эймсбери непричастной. Заявление главы МВД Великобритании на этот счет есть. 30 июня вечером, просто напомню, 44-летняя женщина и 45-летний мужчина найдены в своем доме без сознания. Их в Солсбери доставили, в соседний город, хотя Эймсбери это другой, территориальная единица другая. И вот говорят в контртеррористическом подразделении лондонской полиции, что эти пострадавшие, так же как и в свое время Скрипали, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Но теперь вроде как Москва не причастна. Что это значит? Александр Михайлов, член Совета по внешней оборонной политике, генерал-майор ФСБ в отставке. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, так вот, что это значит? Они почти в первые же часы, как только объявили о том, что произошло в Эймсбери, говорят: не-не, Москва, вот тут Москва не причастна.
Ну, англичане попали, и попали очень здорово. Дело в том, что так быстро определяли характер заражения наших Скрипалей, и так долго они возились со своими соотечественниками, определив, чем же они были отравлены. Это свидетельство о том, что в первом случае была четко спланированная провокация, которая тут же дала возможность медикам применить антидот. А в другом, во втором случае, так сказать, они долго копались, потому что, так сказать, надо было определить, чем, собственно, они отравлены. И самое-то главное заключается в том, что они сами подтвердили, что русского следа и российского следа в этой ситуации нет, как не было их в ситуации со Скрипалями.
Да, но вы сейчас говорите так: они подтвердили, сейчас нет, но они не подтверждали, что со Скрипалями это российского следа. В том-то и дело, они ведь по-прежнему не отрицают, что они уверены в другом.
Так они вот поэтому сегодня подтвердили, что там русского следа по определению не было. И то, что они обратились в организацию по запрету химического вооружения, свидетельствует о том, что их очень тревожит сам факт утечки именно с британских заводов по производству отравляющих веществ. Вот о чем речь-то. Поэтому, конечно, мы сегодня должны очень четко понимать, что вся эта мистификация, которая была со Скрипалями, это просто, так сказать, продукт, я уж не знаю, то ли специально, служб, то ли каких-то пропагандистских органов, но сегодня англичане заявили о том, что русского следа нет, но есть новичок, который существует в Великобритании. Все. Поэтому, значит, в данной ситуации мы просто должны просто как бы уже всерьез ставить вопрос о некомпетентности английских специальных служб. Но самое главное, что нужно ставить под контроль все, что происходит сегодня в Великобритании с точки зрения разработки отравляющих веществ.
Подождите, ну, во-первых, вы так говорите, что они все и так далее. Нет, не все. Вот срочное сообщение. Глава Минздрава Британии не исключает, что пара из Эймсбери отравилась остатками яда, от которого пострадали в Солсбери Скрипали. Вот как.
Да ну какая чушь. Какая чушь. Что они несут-то? Ведь дело в том, что это отравляющие вещества достаточно быстро испаряются и по большому счету не может быть использовано в прошествии 3 месяцев. То же самое, те самые остатки. Да их просто существовать в природе не может.
Теперь еще, если новичок это новичок, ну, название как бы намекает на то, откуда этот, собственно, откуда это отравляющее вещество, то вот эта вот проблема того, сколько этого вещества, откуда это вещество в Великобритании, она может быть как-то решена и как-то исследована, ну, так вот, без скандалов между двумя странами.
Ну, я думаю, что надо было сразу, без скандала, все эти проблемы исследовать, потому что, действительно, если мы говорим о том, что Великобритания продолжает разработку химического оружия, или, во всяком случае, ищет антидоты для того химического оружия, которое реально существует, следовательно, они обладают этими препаратами, этими веществами, а как следствие мы можем просто допускать, что происходит утечка этих препаратов. И в данной ситуации, как я уже заметил, мы очень четко наблюдаем такое спешное объявление России виноваты в ситуации со Скрипалями, и также быстро они отрицают участие России во втором инциденте. Но если вещество там уже было, значит, соответственно, оно там есть. И, следовательно, надо ставить вопрос о контроле за этими веществами, потому что, по большому счету, это уже представляет очень серьезную угрозу. Но... если сегодня она находится в свободном обороте, и вот люди отравились, то, как вы понимаете, это вещество может попасть в руки и террористов, и иных, так сказать, персонажей, использующих вещество в криминальных целях.
Сразу несколько наших слушателей, и 335-й, и 692-й, тоже напоминают, что там рядом центр по производству боевой химии, то, что называется лаборатория Portendown. Но и вы об этом тоже сказали, но, с другой стороны, почему мы рассматриваем только этот вариант? Второй вариант, кто-то отравил Скрипалей, а потом, чтобы доказать, что это Portendown, отравил еще и вот этих англичан. Ведь тоже может быть.
Ну, это уже совершенно конспирология, потому что, по большому счету, ну, знаете, эта тема как бы умерла, и, в общем-то, англичане остались при своем мнении, кстати говоря, не очень внятном, потому что они объявили о том, что якобы они знают, кто это осуществил. Это два гражданина, которые через 2 часа улетели. Но если вы, ребята, хотите расследовать, вы должны объявить их в международный розыск. А для того, чтобы объявить в международный розыск, надо иметь имя, фамилию и отчество этих граждан. И, в общем-то, данные на них для того, чтобы обратиться в Интерпол и, как следствие, всем мировым сообществом попытаться найти этих людей. Они заявляют об анонимных каких-то 2 персонажах, которые улетели в Россию через 2 часа после случившегося со Скрипалями. Тут много напутано. Они сами все больше и больше запутывают ситуацию.
Можно я все-таки для того, чтобы продолжить исследование в этом направлении, задам вам вопрос? А вообще, насколько, в принципе, легко... без контроля со стороны спецслужб, тамошних спецслужб, взять и завести туда однажды новичок, а потом еще раз новичок?
Да нет, ну что вы говорите. Ну, во-первых, начнем оттуда. Надо подумать, откуда завести. Если вы имеете в виду Россию, то мы уже неоднократно утверждали о том, что у нас этот препарат уничтожен. А если это из Портдаунда, то, наверное, это возможно.
Нет, я как раз спрашивал через границу Великобритании так, чтобы местные спецслужбы об этом не узнали.
Вы знаете, все зависит от того уровня оперативно-розыскной деятельности. Если они владеют возможностями получать упреждающую информацию, то, конечно, невозможно завести. А если они не контролируют ситуацию, то, конечно, можно туда завести даже папирусную лодку Ра, отравленную полонию. Поэтому тут вопросов нет, как вы понимаете. Это все вопрос, связанный не с самой границей, с точки зрения вот, условной линии на карте, да, а с точки зрения квалификации работы специальных служб. Если они располагают предупреждающей информацией, или, как мы говорим, работают от противника, то, соответственно, это делается несложно. Но если они не владеют ситуацией, если у них нет таких данных, если они не знают, кого ловить, в какой момент, на какой границе, то, естественно, можно провести все, что угодно.
Ну и последнее, с вашей точки зрения, то, что произошло сейчас в Эймсбери, и то, как реагируют британцы на произошедшее в Эймсбери, позволяет, к примеру, России занимать более активную позицию по истории со Скрипалями в Солсбери?
Не только позволяет, но и требует от России очень жесткой позиции в отношении Скрипалей. Как я уже сказал, здесь есть несколько очень убедительных фактов о том, что Россия к этой ситуации отношения не имеет. И Россия должна, я думаю, что мы, в общем-то, готовы на это, помочь им разобраться, откуда происходит утечка. Потому что в данной ситуации угроза уже не только для Великобритании. Как мы уже сказали, через границу можно провести все, что угодно. Поэтому, так сказать, не факт, что можно туда привезти, но и не факт, что оттуда нельзя вывезти. Вот что самое страшное. Поэтому Россия, я думаю, так сказать, должна занимать самую активную позицию.
Спасибо. Александр Михайлов, член Совета по внешней оборонной политике и генерал-майор ФСБ в отставке, был с нами на прямой связи. А по поводу позиции России, вот сообщение, которое только что появилось на ленте новостей. Петр Толстой, вице-спикер Государственной Думы, заявляет, делегация России может предложить парламентской ассамблее ОБСЕ в Берлине создать группу по расследованию инцидентов и в Солсбери, и в Эймсбери. Но, правда, Толстой добавляет, если эта тема будет подниматься во время заседания парламентской ассамблеи. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Они улетели, но обещали вернуться. О чем это вы, 569-й? 192-й спрашивает, в этой связи надо задаваться вопросом, где Скрипали, по которых так и не показали, кроме одного странного интервью. Я все-таки не называл бы, Константин, это интервью, это было скорее выступление Юлии Скрипаль. Для нас невнятно, для мира-то внятно получается то, что они говорят. Валерий пишет, 234-й. И для очернения нас годно. Ну так вот, может быть, в этой связи нужно чуть активнее выступать? Не ждать, когда парламентская ассамблея, вот Петр Толстой говорит, да, если они поднимут этот вопрос, тогда мы скажем, вот давайте. Может быть, тогда не ждать, когда кто-то поднимет вопрос. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Олег. У меня такая версия. Вот тот, кто отравил Скрипалей, он сейчас решил, ну не сам, ему, видимо, порекомендовали пустить, значит, как бы ложный след, создать ложный след. То есть отравить где-то еще кого-нибудь,
но, смотрите, потом,
может быть, еще кого-нибудь.
Но смотрите,
и вот запутать, понимаете, создать несколько вариантов. Вот.
Но это происходит на территории Великобритании, и эта позиция, по сути, бьет по той же Британии.
А почему она бьет? Вот, на мой взгляд,
то есть они не контролируют перемещение новичка по территории своей собственной страны, нет?
Ну в каком-то смысле, да. В каком-то. Но здесь здесь борьба спецслужб. Я не сомневаюсь, что, значит, спецслужбы разных стран, в том числе и России, они работают и в соседних государствах, и в государствах, значит, которые, ну, наши. Как бы они, как они, партнер, как называют наши лидеры, партнеры, они работают, они везде работают. Это известно, это все известно. Поэтому, ну что, ну вот, значит, может быть, здесь вот наши спецслужбы переиграли, пока еще на данный момент переиграли британские.
То есть, подождите, вы все-таки, я правильно вас услышал? Вы подозреваете, что это наши?
Я не сказал, что наши, я сказал, что те, кто отравили Скрипалей.
Вы, значит, только что сказали, наши спецслужбы переиграли.
Может быть, и так. И это я не могу это исключать. Я допускаю это.
Это другая история. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз, Москва неоднократно уже говорила, что не причастна к инциденту со Скрипалями. А по поводу нынешнего инцидента даже в Лондоне говорят, что считают Россию к инциденту непричастной. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Но если вот сейчас последовало заявление, что Россия тут ни при чем, то через некоторое время может последовать извинение. То, о чем говорил Путин еще, ну, где-то месяц назад, он открыто говорил, что вполне вероятно, английская сторона все-таки извинится. Поэтому вот то, что случилось второй раз, может быть, это и не случилось, а это типичная работа спецслужб, что показалось, что якобы что-то случилось, чтобы сохранить лицо Великобритании.
То есть они скажут, а теперь, когда мы это увидели, мы поняли, что это не Россия?
Конечно, конечно. Они сейчас извинятся, будут называть третье лицо террористом, и будут его искать там месяц, два, три, а потом все это затихнет.
Я понял. Это развитие ситуации для того, чтобы сохранить лицо, полагает Сергей Алексеевич. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Владимир, Москва. Юрий, у них там сейчас скандал идет с медсестрой, которая младенца травила. Может, там тоже какое-то существо однополое.
И что?
Мужиков и баб. Вот увидела, что сидят.
Где, дома? Очень сложная история. Либо я не понял, о чем вы говорите. Напомню, 44-летняя женщина и 45-летний мужчина найдены у себя дома без сознания. Это важно. Великий Немой уверен, что никаких изменений не будет. Афанасий Борщев полагает, что там просто бардак и разгильдяйство. Некоторые говорят, что 45-й сообщает, ссылаясь на производителя новичка, что, мол, те утверждают, что вещество может испаряться годами. Ну и 946-й утверждает, что он специалист в этом вопросе. Это первое. А второй добавляет, теперь Скрипаль будет каждые 4 месяца появляться в новостной повестке. Еще раз, как специалист нам говорит.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Теперь Российская Федерация, где Министерство просвещения предложили ввести в школах уроки интернет-грамотности. Депутат Государственной Думы Сергей Боярский то ли подготовил, то ли уже отправил на имя министра Ольги Васильевой, на имя министра просвещения, такую инициативу. Он говорит, что в рамках проекта «Безопасный интернет» сторонники партии «Единая Россия» провели анкетирование. Дело было во всех регионах страны. Спрашивали по поводу безопасности детей и подростков в интернете. И вот выяснилось... утверждает Боярский, что 75% граждан требуют, чтобы детей обучали безопасности в интернете. Давайте напрямую зададим вопрос. Сергей Боярский, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, с нами на прямой связи. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, с вашей точки зрения, раз вы... Да, кстати, вы отправили уже это письмо Васильевой?
Да, конечно.
Реакция должна наступить в течение месяца.
Конечно, я рассчитываю на то, что будет ответ, и мы узнаем отношение профильного министерства к нашему предложению.
Вы предлагаете как идею внедрения уроков интернет-грамотности или готовы говорить о том, как, собственно, обучать этой интернет-грамотности, сколько часов на это нужно тратить, кто должен быть учителем на таких уроках?
Ну, во-первых, у нас уже есть уроки информатики, так или иначе детей учат в том числе и обращение с компьютером, и навыкам работы в интернете. Другой вопрос, что угрозы, которые с каждым днем становятся все более очевидными и новыми, не всегда являются достоянием общественности, и учителей этим занимаются специальные эксперты по кибербезопасности, которых мы попросили помочь нам, а именно сторонникам «Единой России», организовать уроки безопасного нахождения подростков и детей в интернете для их родителей и педагогов. Именно на основании вот этой нашей программы, которая стартовала в этом году и охватила все 85 регионов, мы получили обратную связь от родителей, да, и педагогов, которые обнаружили для себя очень много пробелов в знаниях о безопасности в интернете и поддержали нашу идею, что нужно разработать методическое пособие для того, чтобы и детей с молодых ногтей, так сказать, учить правилам поведения для того, чтобы они не стали жертвами там, обмана, мошенничества или, не дай бог, там, групп смерти, которые сейчас, к сожалению, до сих пор продолжают находиться в интернет-пространстве.
Но вот с вашей точки зрения все-таки, а как можно объяснить ребенку, который часто более продвинутый юзер интернета, чем тот, кто объясняет ему про безопасность, как объяснить ребенку, что нужно посещать, а что не нужно, чему стоит верить, а чему нет?
Для этого мы разработали специальные методические материалы вместе с нашими экспертами. И это большое заблуждение, что дети не хотят поговорить с людьми, понимающими, или хотя бы с родителями о том, с чем они сталкивались в интернете. Так каждый пятый ребенок уже сталкивался в интернете с педофилом, который с ним пообщался. Так, 22% детей по опросам действительно хотят, чтобы взрослые знали и обезопасили их нахождение в интернете, совершенно не против того, чтобы пообщаться с ними на этот счет. Дело в том, что угрозы в интернете — это не то, не обязательно, знаете, там запрещенный или незапрещенный контент. Да? Это и кибербуллинг, это организованная травля детей, это выкладывание личной информации, скриншотов, переписки. Ну, по незнанию можно ведь довериться кому-то, там, вступить с ним в переписку, не думая о том, что он сделает из этого скриншот, потом будет использовать это против тебя. Кроме того, детям предлагают легкие заработки, которые часто сопряжены с нарушением закона. Это, там, не знаю, раскладывание раскладок с неизвестными там, или запрещенными веществами и так далее, и так далее, и так далее. Нужно вооружить знаниями ребенка, в данном случае предупрежден, вооружен. Если мы будем поднимать эту тему, будем об этом говорить, и родители, и дети, и педагоги, безусловно, мы сделаем шаг вперед на пути к тому, чтобы дети пользовались интернетом во благо себе, учитывая, что, конечно же, интернет – это в первую очередь позитивный и всеобъемлющий инструмент для нашего развития.
Я хотел бы только уточнить. Вот вы сказали, каждый пятый из детей говорит, что сталкивался с педофилами. А так вы спрашивали детей или родителей насчет необходимости проводить эти уроки?
Мы спрашивали, в данном случае мой опрос сторонников «Единой России» коснулся родителей и педагогов. Это около 80 тысяч человек, и 75% из них высказались «за». Вот. Что касается статистики о том, что каждый пятый ребенок так или иначе сталкивался с педофилом, это статистика, которую нам предоставила одна очень уважаемая антивирусная лаборатория.
Понятно, просто тут в сообщении ТАСС по поводу вашей инициативы сказано, как будто бы это в рамках, собственно, вот этого опроса 79 тысяч, каждый пятый респондент заявляет, что сталкивался с разными угрозами в интернете. Это разные опросы.
Это разные опросы, да, не нужно их...
Понятно, спасибо. Сергей Боярский, заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, был с нами на прямой связи. Итак, депутаты, общественность, сторонники «Единой России» обращаются к министру просвещения с предложением рассмотреть возможность введения в школах уроков интернет-грамотности. То, как описывает ситуацию господин Боярский, говорит нам о том, что, как кажется, в школах и не только в школах надо вводить уроки грамотности. Ну, то есть у нас вообще слишком доверчивы люди, слишком часто верят в то, во что верить ни в коем случае нельзя, не проверив раза три как минимум, и это вряд ли касается только интернета. Или, может быть, правда, начать с интернета, а дальше грамотность придет сама собой. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, сукзаконник. Ну, честно говоря, звучит как какая-то мура очередная. Ну вот. И тут, знаете, вот во время боролись с наркотиками, приходя, ну, какой-нибудь приходит там товарищ майор в погонах, да, в школу там к пятиклассникам и говорит: скажи наркотикам нет. И, значит, перечисляет, какие есть наркотики, значит, какие от них эффекты. Дети посмотрели, послушали, заинтересовались. Вот, то есть раньше и думать не знали, что, оказывается, такое есть. А тут, ух ты, ничего себе. Поэтому тут еще...
Вы видите в этом, в попытке обучить грамотности популяризацию того, что не надо посещать.
Ну да, понимаете, это как это, не думайте о розовом слоне, вот устало. Мне кажется, тут надо прежде всего работать с родителями, а не с детьми.
Так,
да?
Видите, да. по словам господина Боярского, как раз родители говорят, научите наших детей безопасности.
Ну, это какая-то глупость, на мой взгляд. Мне должны родители сами контролировать своих детей, тем более сейчас всякие фаерволы есть, которые там для детей, которые это все фильтруют. YouTube есть для детей. То есть вполне можно оградить детей, просто применив такие примитивные, скажем так, методы безопасности. Можно установить, так сказать, контроль за тем, куда посещает ребенок. Я, знаете, считаю, что в очередной раз, так сказать, есть попытка вмешаться государству в отношениях между родителями и ребенком. И в этих случаях это всегда не очень хорошо. Это та же ювенальная юстиция. Но зачем?
Еще раз, в данном случае ссылаются на предложение самих родителей.
Ну, знаете, это всегда такие вот, так сказать, какие-то общественные группы, непонятно.
Мне понятно. Это... Я понял. 7373948, телефон прямого эфира, просто время уходит. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Меня зовут Михаил. хочу сказать, что это чистый популизм. Вот только что сказали, что он экологии, там, чего-то министр, да?
Нет, он не министр, он заместитель председателя комитета, а там есть охрана окружающей... А почему вы ему не говорите об этом? А давайте говорите, а вот вы почему не говорите о теме?
Объясняю, потому что каждый должен заниматься своим делом. Опускать такие винизмные вещи — это чистый пиар. Спортсмены у нас...
Еще раз, вы по теме говорить не хотите, я понял. По теме говорить не хотите. 7-3-7-3-94. Это каждый выбирает по себе. 7-3-7-3-94. Боярский родитель, а не депутат Государственной Думы, и в данном случае вполне возможно выступает в этом качестве, нет? Или вы запрещаете ему? Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, я вот по теме хочу сказать, я знаю Боярского, я знаю, что он был, очень приветствовал.
У вас 10 секунд.
Вот россиян хотят отнять пенсию и отдать ее Виксельбергу, и поэтому все, что он предлагает, вот
то
в таком роде.
Понятно, значит, он предлагает... Что
да,
он предлагает?
Вот это именно он и предлагает.
А, понятно. Что бы ни говорил Боярский, мы слышим совершенно не то, что он говорит. Ну, так, во всяком случае, следует из того, что только что говорил наш слушатель. Прямо сейчас у нас новости.